Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы с вами, дорогие, сегодня со всей полнотой Церкви совершаем память святого благоверного великого князя Александра Невского. Для того, чтобы понять то, что он сделал для нас, необходимо сначала для себя уяснить, что такое христианский подвиг. По мысли святителя Феофана Затворника, подвиг – это борение человека с собою, самопротивление и самопринуждение. Ну, либо в другом источнике – это строгое отношение христианина к себе, как к христианину, направленное на стяжание благодати Святого Духа. И вот после того, как мы определили, что такое подвиг, немного определили, можно сказать о жизни святого благоверного великого князя Александра Невского. Известно, что он жил в 13 столетии по Рождестве Христовом, и прожил он совершенно, по нашим меркам сегодняшним, непродолжительную жизнь. Прожил он всего лишь 43 года. Но за это время, как мы с вами сами знаем, он получил и наименование Невский, и также стал и для своих потомков, и для своих соотечественников, ну и вообще, в принципе, для не только для соотечественников, но и для всего православного мира, и не только православного, он стал покровителем благочестивого воинства, воином. Также он известен как защитник границ Святой Руси и тем человеком известен, старанием которого современная церковь русских земель, ну, то есть не русских земель, а церковь русская, которая включает в себя различные области, там, Казань, там, ну, и вот вообще восточные области современной России, и, значит, что у нас там еще, север России, все эти области, вот они благодаря отчасти, ну, благодаря большой части его стараний, они были просвещены светом Евангелия Христова. Почему? Потому что изначально он, значит, был князем, сыном князя Ярослава, и одним из сыновей князя Ярослава, и вместе с ним он, значит, был взят им в правление Новгородской землей. После этого, видя его смелость и решительность в борьбе с крестоносцами, ну, мы с вами знаем, кто такие крестоносцы, это люди, которые должны были бы нести свет Евангелия Христова, но они, к сожалению, несли под знаменем креста и хоругви, они несли, к сожалению, ну, совсем другой свет, и, наоборот, таки разорение православных святынь очень часто за этим следовало. И окатоличивание, ну, или по-другому, латинизация тех земель, которые они захватывали. И вот как раз-таки с такими людьми и столкнулся молодой тогда еще князь Александр, за что и был прозван Невским, за известную битву при реке Нева, со шведами. Затем он, мы с вами знаем, тоже из истории нашего Отечества, знаем сражение на Чудском озере, когда с Тевтонским орденом, который на Русь как раз, ну, северо-западной границы Руси тогдашней. Также известен он как человек, который вместе со своим отцом, князем Ярославом, который исповеднически, мученически погиб от отравы, если я не путаю, он был тем человеком, который ходатайствовал перед начальниками, ну, ханами Орды татарскими о том, чтобы они не нападали на Русь. Вот мы с вами знаем, какое было разорение в 1240 году Руси, тогда еще Киевской, да? Как и Лавра была Печерской разграблена, ну и вообще, в принципе, многие монастыри, земли были сожжены, там и кто мог разбегался, было великое пленение. И затем, значит, вот как раз-таки это был 13 век, и в этом же вот 13 веке, 13 столетии святой благоверный князь Александр, он помогал своему отцу сделать так, чтобы начальствующие в Орде, чтобы они не видели в Руси своего врага, чтобы они не разоряли больше ее, но для того, чтобы вот некоторая такая дружба была, некоторая дань платилась, но при этом, чтобы Русь восстанавливалась. И, как мы можем видеть впоследствии, те земли, которые были под Ордой на Востоке, они потом вошли в состав Церкви Русской. Во многом благодаря стараниям святого благоверного князя Александра. И, дорогие, скончался он, мы знаем, не доехав до Владимира, в Городецком монастыре, приняв схиму с именем Алексей, и ныне почитается, еще раз повторю, как защитник православного воинства, ну, вообще, в принципе, благочестивого воинства, и как человек, много потрудившийся в деле просвещения евангельским светом народа и своего, и близлежащего. Скончался, еще раз повторюсь, в возрасте 43 лет, а в возрасте 32 лет, по нашим меркам, очень даже молодого, он был великим князем, то есть князем новгородским, киевским и владимирским. И вот, дорогие, мы немножко узнали о благоверном князе Александром Невском, и необходимо теперь, конечно же, перейти, как всегда, делают люди церковные, что-то узнав о ком-то, они обязательно переходят на себя. И необходимо нам с вами поговорить все-таки, каким же образом подвиг благоверного князя Александра Невского, каким образом он вообще касается нас? И нужен вообще ли он? Ну, может быть, необходимо, ну, был подвиг, да, вот тогда в 13-м столетии, может быть, и нужно его там в 13-м столетии оставить, а мы-то живем в 21-м столетии. Каким боком нас это касается? Мы с вами знаем из Священного Писания, и особенно из Евангелия, что подвиг – это вообще жизнь христианская, это некоторое постоянное возрастание веры и благочестия, некоторое перерастание себя. И вот что об этом пишет святой апостол Павел. Каким образом происходит это перерастание себя? Да и все почитаю напрасным, бесполезным ради Христа, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем. Вот что, дорогие, говорит нам Святая Церковь через послание апостола Павла. Если мы с вами вспомним себя, то обычно мы говорим о том, что подвиги христианские, ну, мы вообще люди, так, живущие в миру, говорят о том, что подвиги – это дело монашеское. Монахи, они подвижники, они отказались от мира, они должны непрестанно молиться, они там должны достигать благодати Божией, ну, все такое. А мы люди обычные. И вот, обратившись к этому слову, хотел бы тоже сделать некоторое уточнение. Для меня самого было удивительно. Значит, как объясняется вот понятие «обычный», да, это слово, как оно толкуется? В толковом словаре Ушакова это слово обозначает, ну, объясняется как всегда свойственный, всегдашний, привычный. В словаре синонимов, что удивительно, наиболее по частоте употребляемое слово «замена» слово «обычный» – это «никакой». Второй по частоте употребления синоним – это «простой». А далее уже идет «постоянный», «обыкновенный», «неизменный», «заурядный», «избитый». Это тоже те слова, которые очень часто являются используемыми синонимами слова «обычный». Но вот удивительно, что «обычный» – это, оказывается, никакой. И когда мы с вами, дорогие, предполагаем, что мы с вами обычные христиане, соответственно, это тем самым означает, что мы себе вот как бы подписываем, ну не приговор, мы просто заявляем Богу, что мы на самом деле никакие христиане. И если сравнить вот те слова, которые говорит нам апостол Павел, да, что он почитает ради Христа все, ну, мир за засор, за мусор. И нас, которые считают, что хотели бы, которые хотели бы быть обычными христианами. Тогда мы с вами обязательно столкнемся с некоторой такой неразрешимой проблемой. Вот в Евангелии от Матфея Господь нам говорит следующие слова. Это 5 глава, 13-14 стихи. Он говорит: «Вы соль земли». А в 14 стихе он говорит: «Вы свет мира». Ну и вот ставлю себе и вам вопрос. Неужели мы соль земли? И неужели мы с вами соль мира? Мы с вами знаем, что происходит с кашей или там с борщом, или там с каким-то еще блюдом, когда мы его посолим. Оно приобретает вкус. Ну, даже когда мы просто картофель варим, если мы его не посолим, получается, ну, что-то такое неизвестного, никакого вкуса. Но если мы посолим, получается вкусное питание. То же самое со светом, да, вот мы в темноте находимся, свет, электричество отключили. Неужели так приятно? Нет. Но мы зажигаем свечу, и сразу же даже от небольшого пламени, небольшой свечи, мы сразу можем как-то уже в пространстве передвигаться. И, дорогие, вот из этого следует, что мы с вами не являемся на самом деле ни солью и ни светом. Почему не являемся? Потому что я по себе знаю, если бы я был православным христианином, настоящим таким, появляясь где-то в обществе, ну как об этом говорит Евангелие, мое появление, оно бы должно было быть осаливать, ну или по-другому, каким-то образом указывать окружающим меня людям о том, что я какой-то другой, необычный. Не обычный отдельно, а необычный, вот вместе слово пишется, необыкновенный. Но мое появление, оно, в принципе, ни на что обычно не влияет. И, к сожалению, так происходит у многих из нас, у многих людей, которые называются православными христианами. Наше появление в светском обществе, оно очень часто вызывает не радость, а наоборот, некоторое сожаление о том, что православные, ну они же все такие замоленные, чудаковатые. Они там все находятся, ну, неграмотные, у них праздники постоянно там, или вот они там постятся, все для них грешники. Вместо того, чтобы, как мы знаем из жизни многих святых, появление конкретных подвижников или подвижниц благочестия в обществе, оно вызывало всегда какое-то непонятное для людей светских слезоточение, совершенно грубых и несементальных. Или там, например, какое-то непонятное умиление, которое никогда не испытывали. Но, к сожалению, наше появление, повторюсь, оно вызывает другие чувства у людей. Таким образом, дорогие, мы можем констатировать, что из людей, которые должны жить Богом, мы превратились в обывателей церкви. Что это означает? Обыватель изначально. Слово это древнего происхождения, и этимологическому словарю русского языка Семенова древнерусское слово «обитать», «жить» изначально обыватель обозначал житель некоторой местности, а впоследствии это слово оно стало обозначать жителя, человека, лишенного общего кругозора, живущего только мелкими личными интересами. Вот, дорогие, из тех людей, которые живут крупными интересами, интересами церкви, интересами Христа, интересами семьи, интересами государства, мы превратились с вами в обывателей, то есть в тех людей, которых интересуют исключительно личные интересы, личная выгода, личная корысть, хорошие личные взаимоотношения с кем-то. Так, чтобы вот мне было удобно, выгодно, комфортно, хорошо. Мы с вами знаем, что из Евангелия, отчасти вообще, в принципе, из предания церковного, что Бог призывает нас к блаженству. Православная энциклопедия говорит нам о том, что такое блаженство. Блаженство – это состояние приобщенности благу. В православном понимании – состояние совершенной духовной радости, пребывающего в божественной любви человека – достигнутое благодаря единению с Богом, обожению иначе. Есть такой вот известный православный писатель, митрополит Каллист, и он в своей книге «Бог и человек» рассуждает о том, о чем молился Господь наш Иисус Христос. Вот на вот есть такая так называемая первосвященническая молитва, когда он перед своими страданиями вольными на кресте. И в этой первосвященнической молитве есть следующие слова. «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино». И митрополит Каллист об этом замечает, о цели христианской жизни. Не монашеской только, а вообще цели любого христианина или христианки. Как три лица Троицы пребывают друг в друге в непрестанном движении любви, так и мы, люди, созданные по образу Троицы, призваны пребывать в Боге. Христос молится о том, чтобы мы могли участвовать в жизни Троицы в движении любви, которое совершается между божественными лицами. И добавляет слова преподобного Максима Исповедника. «Бог и достойные Богу, будучи обоженными, добровольно и с любовью сообразуют собственную волю с волей Божией». Мы с вами знаем известные слова Священного Писания, которые Господь говорит нам. «Потому узнают вас, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И тут опять же снова возвращаемся к вопросу по поводу соли. Господь сказал: «Вы соль земли». И дальше он продолжает. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Следовательно, дорогие, Господь говорит, если мы не соль земли, тогда мы мусор земли. Что мы с вами можем и констатировать? Ну, я о себе, конечно, а уже вы как там захотите о себе или нет. В Евангелии и в Священном Писании есть вот всего три места, в котором употребляется слово «сор». Ну, в синодальном, конечно, переводе. И вот, в частности, два из этих мест я бы хотел вам, или хотя бы, по крайней мере, одно процитировать. Это послание апостола Павла к Коринфянам. «Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне». Здесь апостол Павел говорит о том, что для мира, для светского мира, для нехристианского мира, для мира нехристоцентричного мы являемся мусором. Следовательно, для церкви, для Бога мы являемся солью. Ну, это так должно быть. В оригинале и в подлиннике, и в совершенстве. В церкви. А у нас как получается? А у нас получается, что мы являемся хорошими для мира и мусором для церкви. Из этого всего, дорогие, следует следующее. Вот обращенные к нам слова Господа у пророка Иаиля. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок. Приведите его, затрепещут народы, и у всех лица побледнеют. Перед ними, перед войском Господним, потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господень, и весьма страшен, и кто выдержит его». И из дальнейших слов будет очевидно, что Господь обращает через пророка Иаиля эти слова к людям, которые не живут благочестивой жизнью. Ну, то есть к нам с вами, дорогие. Но далее следуют некоторые утешительные слова. «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче и рыдании, «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь ко Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». И если, дорогие, мы с вами так сделаем, вот как говорит пророк Иаиль, то есть разорвем не одежды внешние, то есть не будем говорить, что мы христиане, мы православные, мы постимся, мы молимся, мы трудимся, мы такие хорошие, ну, хотя бы чуть-чуть, но мы хорошие, тогда Господь возревнует о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: «Вот, я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это». Вот, дорогие, что говорит пророк Иаиль, и что нам с вами необходимо усвоить. О том, что мы с вами никакие не христиане, что мы на самом деле являемся не... Мы не почитаем все сором ради того, чтобы пребывать нам во Христе. Но наоборот, мы с вами сами являемся мусором в глазах Божьих. Мусором, потому что мы, к сожалению, себя так ведем. Вот что делают с мусором? Он воняет, он гноится, он засоряет планету. Вот что с ним делают? Господь тоже в Евангелии об этом сказал. «Всякое дерево, не приносящее плода, вырубают и в огонь бросают». И вот то же, с нами, дорогие, будет, то же самое будет и с нами. Если мы с вами не покаемся, если мы с вами, как сказал пророк Иаиль, не порвем одежды сердца нашего, если мы о себе не задумаемся, если мы не поймем, что смысл и, смысл и цель православного подвига не в том, чтобы мы могли тысячами класть поклоны и часами совершать молитвы. Не в этом смысл православного подвига. А смысл православного подвига в том, чтобы мы приобретали смирение и приобретали любовь к Богу. То есть, чтобы у нас загорелось ответное чувство любви к нашему Творцу. Если оно не загорится, тогда баш на баш не будет. Господи, я тебе вот молитвы утренние, вечерние, правила ко причастию и при исповеди причастия, а ты мне Царство Божие. Так не получается. Так, это такое состояние сознания называется языческим сознанием. Когда мы считаем, что Богу нужны какое-то количественное соотношение. Вот столько-то дел, столько-то трудов, столько-то молитв, столько-то постов, столько-то прочтенных глав Псалтири, Евангелия, столько-то посещенных... Я вот храм посещал на протяжении 30 лет. Если все это происходит, и у нас при этом не меняется сознание, то мы с вами не христиане, мы с вами мусор. Ну, это тяжело признать, и мне тоже это тяжело признать, но, к сожалению, это так. А может быть и к счастью, для покаяния. Постараемся, дорогие, с вами воспринять ту мысль, что для нас мир должен стать мусором. Не мы должны быть мусором для церкви. Не при нашем появлении у людей должны омрачаться лица. Но при нашем появлении люди должны прославлять Отца Небесного, видя наши добрые дела. К сожалению, не так. Господи, помоги мне грешному и всем, кто хочет измениться. Аминь.